Наїль Вибернев. Щасливчик. Просто бізнес. Читає Пєсто Сергій. Глава первая. Следующим утром я проснулся в своей квартире на Малбери-стрит, куда уехал тем же вечером. Гэй осталась в Вальфдорфе. Я оплатил номер на неделю и сказал ей сидеть там и никуда не высовываться. Потом придумаю, куда приложить ее таланты. Все-таки она хорошо поет и танцует. У меня уже есть кое-какие связи в Гарлеме, где брала начало вся современная американская музыка. Может быть, найду какого-нибудь продюсера, тем более, что идея для ее первой песни уже крутилась у меня в голове. I won't be loved by you. Да, собственно говоря, только эта строчка в голове и крутилась, но это, пожалуй, самый известный хит Мэрилин Монро, так что почему бы ему не быть написанным на пару десятков лет раньше? Тем более, что они и внешне похожи. Насколько я знаю, Мэрилин специально подгоняли под стандарты красоты 30-х, а оставшиеся слова напишут, и оркестр найдем. Много в США тех, кто готов написать слова песни. А мотив я им напою. Она даже рада оказалась, что ей никуда ехать не нужно было. Гэй нравилась роскошь, а там она будет в безопасности. Не хватало еще, чтобы Массерия сделал свой ход и попытался взять ее в заложники. Он же понимает, что так просто платить я не буду. Поднялся я около 5 утра, сделал зарядку, умылся холодной водой, начисто выбрился, посмотрел на себя в зеркало. Шрамы на шее практически зажили, кровавой коросты больше нигде не было, да и теперь понятно было, что раны уже не разойдутся. Но они никуда не денутся, останутся со мной до старости. Разве что лет через 10-15 должны полностью исчезнуть. Тогда, кстати, верхнее веко должно восстановиться. На последних фотографиях Лаки его лицо выглядело уже практически нормальным. Дожить бы до этого времени. Позавтракал все теми же хлопьями с молоком, которое купил по дороге. Льда в леднике также не было, так что я просто выставил его за окно. Там-то холодно, природный холодильник, так сказать. Потом оделся, темно-синий костюм, белая рубашка и галстук. В кобуру Смит энд Уэссон. Надо обзавестись самозарядным пистолетом, но я этого так и не сделал. Патроны на месте, в кармане. Крупные купюры в бумажнике во внутреннем. В наружном — мелочь, монетки. Мало ли, вдруг я захочу купить свежую газету или приобрести бутылочку колы. Она сейчас никель ровно стоит, и еще долго так будет, чуть ли не до 50-х. Фишка такая у компании. Они специально не повышают цены. Интересно, какая в действительности у них маржа? Сколько стоит бутылка в производстве? Вышел на улицу около 8. Встреча была назначена на 9 утра. Утро было холодное, серое, моросил мелкий дождь, капли летели в лицо. Октябрь заканчивался, скоро ноябрь. А зима уж обещала быть совсем жаркой для нас. Поднял воротник и зашагал к ближайшей трамвайной остановке. Во-первых, ехать было недалеко, а во-вторых, мне не хотелось светиться. Ну и в-третьих, хотелось послушать, что там говорят люди. Сегодня пятница, рабочий день, все едут на работу. А сейчас, кстати, вроде 6-дневка, да. 5-дневку позже введут, но эта тема не для меня. Я работаю круглыми сутками, а когда надо, круглыми же сутками отдыхаю. И скоро остальные так будут, но вынужденно. Работы-то не будет. Ехал 20 минут. Трамвай был забит людьми. Рабочие, служащие, все угрюмые, молчаливые. Крах биржи ударил по всем. Хотя до разгара проблем еще есть время. Сейчас они потеряли только сбережения. Но скоро многие из них лишатся работы и средств на пропитание. Будущего боялись все. По дороге я слушал обрывки разговоров. «Говорят, завод может закрыться. Они вкладывали деньги в акции, представляешь? Лучше бы помещение покупали, новое оборудование. Если что случится, то 300 человек окажется на улице». Жаль, что ни помещение, ни оборудование никого бы не спасли. Потому что у людей покупать будет не на что. Банк не дает кредит. Говорят, плохие перспективы. А я всегда все возвращал вовремя.
Нужно идти снимать деньги со счетов. Все. Скоро будут очереди.
Вот. А это он правильно придумал. Очереди у банков еще не начались, но скоро будут. И там начнут присылать уведомления о возврате взятых под залог легальных активов кредитов. Но мы не станем ничего возвращать. Ну, либо вернем малую часть. Просто пошлем кого-нибудь поговорить с клерками. Убедим их, что не надо нас трогать.
Вчера Джонсон застрелился.
Что случилось?
Узнал, что его акции ничего не стоят, представляешь? Вышел на улице, встал на тротуаре, достал пистолет и бабах!
Мир рушился. А я ехал считать деньги. Честно заработанные деньги. Офис мэра находился на Деланси-стрит, на 3-м этаже. Официально ничего особенного. На табличке было написано, что это риэлторское агентство. Да, но таковым и было. Мы отмывали через него деньги. Но мэр работал оттуда, считал свои цифры. Я вышел из трамвая на остановке. Пошел, поднялся по лестнице, постучал в дверь. Мэй открыл дверь лично, пустил меня внутрь. Играло радио, сейчас музыка в записи, но Лански, очевидно, ждал выпуска 10-часовых новостей, вот и включил. Скромно все, самое дорогое тут — это радио и телефон, а так стол, несколько стульев, сейф в углу и полки с папками с отчетностью.
«Чарли, проходи, садись», — сказал он.
Мэр выглядел усталым. Под глазами темные круги, воротничок рубашки расстегнут, галстук ослаблен.
«Не спал?» — сразу спросил я.
«Нет», — он покачал головой.
«Думал».
«Так уже все закончилось», — сказал я.
«Деньги у нас».
«Деньги у нас. Я думал, что с Джо Боссом делать. И ни хрена не придумал. Вообще ничего».
«Обсудим это позже», — ответил я. «У меня есть идея. Бакси в курсе?»
«Нет».
Мэй качнул головой. «Он думает, что мы деньги делить едем».
«Да мы в любом случае их делить не будем», — ответил я. «Их надо вкладывать. Тоже обсудим».
Он открыл ящик стола и достал оттуда пачку газет. Положил передо мной.
«Почитай», — сказал он. «Весь город только об этом говорит».
Я взял верхнюю газету. «Нью-Йорк Таймс». Огромными буквами на первой полосе. Биржа рухнула, 16 миллионов акций проданы за день. Ниже шел текст статьи, я пробежал глазами. Вчера, 29 октября, Нью-Йоркская фондовая биржа пережила самый черный день в своей истории. Индекс Доу-Джонса упал на 30 пунктов, потери составили почти 12 миллиардов долларов. Объем торгов достиг рекордных 16 миллионов акций. Тысячи инвесторов разорены. Полиция сообщает о множественных случаях самоубийств.
Я отложил газету и взял следующую.
Нью-Йорк Геральд Трибьюн. Паника на Уолл-стрит. Толпы осаждают брокерские конторы. Сцены вчерашнего дня на Уолл-стрит напоминали картины ада. Тысячи людей собрались у здания биржи. Многие пытались прорваться внутрь. Полиции с трудом удавалось сдерживать толпу. По меньшей мере 5 человек выбросились из окон, не выдержав известия о крахе. Мэр Уокер призвал граждан сохранять спокойствие. Следующее. Wall Street Journal. Банкиры бессильны, попытки стабилизации провалились. Группа ведущих банкиров во главе с Томасом Ламонтом из JP Morgan вложила миллионы долларов в попытки остановить падение рынка. Однако эти меры оказались неэффективны. К закрытию торгов индекс упал до отметки 230 пунктов. Эксперты опасаются дальнейшего падения. И еще одна. Daily News. Конец эпохи процветания. Америка в шоке. Вчерашний крах положил конец десятилетию безудержного роста и спекуляций. Миллионы американцев, вложивших сбережения в акции, потеряли все. Экономисты предупреждают о возможной длительной рецессии. Президент Гувер попытался успокоить нацию, но его слова прозвучали неубедительно. И последнее. Brooklyn Daily Eagle. Трагедия на бирже. Десятки погибших. По неофициальным данным, вчера в Нью-Йорке покончили с собой по меньшей мере 15 человек, не выдержав известий о крахе на бирже. Полиция усилила патрулирование финансового района. «Про самоубийство, байки», — сказал я.
Они позже будут, к 31-му и дальше, когда люди станут работу терять, и им нечем будет семью кормить. Но да, вчера мир изменился. Этот день назовут «Черным вторником».
«Его уже так называют», — ответил Мэй.
«Страшно, очень страшно».
«Да», — подтвердил я, — «очень».
«А мы заработали на этом», — он посмотрел на меня.
«Чувствуешь себя мерзавцем?»
«Немного», — честно ответил я.
«Но я ничего не мог изменить. Это должно было случиться».
Мы помолчали. Потом мэр встал, подошел к сейфу, покрутил ручку, набирая комбинацию, открыл дверцу и достал оттуда несколько толстых папок.
«Вот отчеты», — сказал он. «Все операции, все сделки. Я проверил 3 раза, все сходится. $2,400,000 чистой прибыли после всех комиссий».
Я взял одну из папок и открыл. Строчки цифр, даты, названия компаний. General Electric продано по 403, куплено по 283. US Steel продано по 262, куплено по 174. Radio Corporation продано по 505, куплено по 296. И так далее, страница за страницей.
Да, представляю, сколько работы это стоило ему и его брокерам. Я не мог не признать их заслуги.
«Ты гений, Мэй», — сказал я. «Настоящий гений».
«Нет», — он покачал головой. «Это ты гений. Ты все предсказал. Я просто выполнял указания».
«Но ты выполнял их идеально», — я закрыл папку. «Без тебя ничего бы не получилось». В дверь постучали. Мэр напрягся, но потом послышался знакомый голос.
«Эй, это я, открывайте!»
Мэр встал, подошел к двери, открыл, и Сигел вошел внутрь. На нем был светло-серый костюм, шляпа на бекрень, в руках он держал бумажный пакет. И он улыбался, как всегда.
«Привет, парни!»
— широко улыбнулся он.
«Принес угощение!»
Он поставил пакет на стол, достал оттуда 3 бутылки Кока-Колы. Фирменные, с характерной такой формой. Я их только в музее видел. Огляделся, но открывашки не нашел. Одну за другой открыл их ключами, которые достал из кармана.
«За успех!» — сказал он, приложился к бутылке.
Я тоже сделал глоток. Вкус был странный, совсем не такой, как я запомнил из 21 века. Более сладкий, с каким-то травяным привкусом. И газация была слабее, пузырьки едва чувствовались. В моей прошлой жизни кола была более резкой, с ярким вкусом. Впрочем, логично. Рецептура менялась со временем. То, что я пил сейчас, это оригинальная Кока-Кола образца 29-го года, без всех этих современных добавок и улучшений.
«Не нравится?»
— спросил Бакси, заметив мое выражение лица.
«Нормально», — ответил я. «Просто непривычно».
«Чего непривычно?» — он не понял.
«Обычная кола».
«Да так, ничего», — я отмахнулся. Бакси сел на край стола, посмотрел на газеты.
«Видел заголовки?» — сказал он.
«Весь город сходит с ума. Вчера я видел, как один парень с Бруклинского моста прыгнул».
«Видел?» — переспросил мэр.
«Ага», — кивнул Бакси.
«Ехал мимо, там авария была, остановиться пришлось. Смотрю, стоит мужик на перилах, качается. Думал, пьяный, а он раз — и вниз. Плюх, и все».
«А дальше что было?»
«Не знаю», — он пожал плечами. «Я уехал».
Говорил он об этом спокойно, как о чем-то обыденном. Для Бакси смерть была обыденностью. Он сам убивал людей и видел, как убивают других. Одним самоубийцей больше, одним меньше. Какая разница? Странно, что он не пошутил о том, что чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц.
«Ладно, хватит о грустном», — Бакси хлопнул в ладоши. «Давайте о деле».
«Мэй мне вчера по телефону сказал, мы сорвали куш. 2 с лишним миллиона. Это правда?»
«Правда»,
— подтвердил Ланский.
«2,400,000».
«Дьявольщина!» — присвистнул Бакси. «Мы богачи, парни! Миллионеры! На такие деньги можно полгорода купить!»
«Можно», — согласился я. «Но сперва нужно решить одну проблему».
«Массерия»,
— мрачно сказал мэр.
«Точно», — я кивнул.
«Джо Босс требует половину. Это $1,200,000». Бакси вскочил со стула. Лицо его тут же потемнело, глаза сузились.
«Что?»
— рявкнул он.
«Этот жирный ублюдок хочет половину?»
«За что?»
Он пальцем не пошевелил!»
«За то, что он босс», — спокойно ответил я. «И мы работаем на его территории».
«Да пошел он!»
Бакси стал ходить туда-сюда, мерить шагами офис. «Как трамвай прет, честное слово.
Я не отдам ему ни цента. Это наши деньги, мы их заработали. Чарли придумал план, Мэй провернул все. Я охранял, а этот жирный гад сидел в ресторане, пасту жрал, а теперь хочет половину».
«Бен, успокойся», — сказал мэр.
«Да как я успокоюсь?»
Бакси развернулся к нам.
«Вы понимаете, сколько это денег? 1 200 000! Да на эти деньги можно...»
«Я не удивлюсь, если Бакси сейчас предложит его убить. Он убивал людей за меньшее».
«Я знаю, сколько это денег», — перебил я. «И я не собираюсь отдавать ему половину».
Бакси остановился.
«Тогда что?» — спросил он. «Что ты придумал на этот раз?»
«Я отдам ему 150 000», — сказал я. «Не как долю, как подарок». Мэр нахмурился. Идея делиться ему в принципе не понравилась, но заинтересовала его. Тем более, что 150 000 — это не 50%, а около 5.
«Объясни», — попросил он.
Я откинулся на спинку кресла, похлопал по карманам и понял, что забыл сигареты. Бакси тут же достал, раскурил 2, одну протянул мне.
«Смотрите», — начал я, затянулся и продолжил. «Если я приду к нему и отдам деньги как долю, это будет означать, что я признаю его власть. Я соглашусь с тем, что он имеет право на половину всего, что я зарабатываю. И тогда при каждой следующей сделке он будет требовать свое, понимаете?»
Мэр медленно кивнул.
«Продолжай», — сказал он. «Но если я приду и преподнесу ему деньги как подарок, это другое дело».
Я затянулся.
«Подарок делает тот, кто выше или равный, неподчиненный. Я покажу ему уважение, отблагодарю за, скажем, за то, что он дал мне возможность работать. Но это будет разовая выплата, не постоянная дань».
«Умно!» — Бакси присвистнул.
«Но он же не дурак, он поймет, что к чему».
«Поймет», — согласился я, — «но ничего не сможет сделать. Потому что если он откажется от подарка и потребует долю, он покажет себя жадным и мелочным, а если примет, молчаливо согласится с тем, что больше мы ему не должны. К тому же, я не так давно спас ему жизнь».
«Ну да», — кивнул Мэй. «С тех пор, как Маран Сана попытался расстрелять вас в ресторане, сколько прошло? Неделя? Еще должен помнить».
«Это не Маран Сана был», — я покачал головой. «Банана решил проявить самодеятельность, но Джо Босс это помнит. Я буквально прикрыл его своим телом от пули, так что он должен мне. И 150 000 — это не плата и даже не благодарность, просто подарок».
Бакси расхохотался. «Твою мать, Чарли!» — сказал он. «Ты действительно гений, превратить дань в подарок, а себя из подчиненного в благодетеля!»
«Это может не сработать», — предупредил мэр. Он был настроен скептически.
«Массерия может просто взять деньги и все равно потребовать остальное. Он же жадный, как тот разносчик из притчи».
«Может», — согласился я.
«Но тогда я хотя бы попробую. А если не получится, ну что ж, тогда придется действовать по-другому».
«По-другому это как?» — спросил Бакси, и в его глазах загорелись опасные нотки. Ему вообще без разницы, кого было валить, хоть Массерию, хоть Марансана, лишь бы подняться при этом самому.
«Потом обсудим», — уклончиво ответил я. «Сейчас не время».
Мэр встал, подошел к окну. Постоял, глядя на улицу. Он думал, явно думал, и понимал, что это рискованно.
«Чарли прав», — сказал он наконец. «Это лучший вариант из возможных. Но нам нужен план на случай, если Джо Босс не согласится».
«План есть», — ответил я, — «но обсудим его позже.
Сейчас попробуем решить по-хорошему».
Бакси фыркнул, но промолчал. Он сел обратно на стол, допил колу. Он явно был уверен, что мирного решения в данной ситуации не будет.
«Ладно», — сказал он. «А что с остальными деньгами? 2 с четвертью миллиона — это охренеть сколько? Куда их?»
«А вот это действительно важный вопрос». Я затушил сигарету.
«Мэй, ты что думаешь?»
Лански повернулся от окна.
«Нужно вкладывать», — сказал он. «Причем быстро. Наличные сейчас опасно держать. Банки закрываются, грабежи участились, да и инфляция может пойти».
«Куда вкладывать?» — спросил Бакси.
«В акции опять. А что, возьмем сейчас и подержим, пока не вырастут. Вырастут же в итоге, а, Чарли?»
«Нет», — я покачал головой.
«С акциями пока закончили. Рынок будет падать еще долго».
«Насколько долго?» — поинтересовался Мейер. Я задумался. Что я помнил из истории?
Великая депрессия продлилась до 1939 года, когда началась Вторая мировая. Дна рынок достиг в 1932 или 1933, кажется. Индекс упал до 40 с чем-то пунктов, если не ошибаюсь. Сейчас он на отметке 230, значит, упадет еще больше, чем в 5 раз.